Могут они остановить Шрайка хотя бы на подступах к большим городам? Тео покачал головой. Армия не может ни черта. Конечно, толпу она успокаивает. Люди видят, морские пехотинцы на месте, значит, космопорт открыт, а гавань в порт Романтики пока в безопасности. Но армия даже не пытается задержать Шрайка. Они ждут нападения бродяг. «А что же с ССО?» — спросил консул, догадываясь, что от почти необученных сил самообороны толку мало. Тео фыркнул. «Из 25 000 убитых, по крайней мере, 8 ополченцы ССО. Генерал Брэкстон повел свою третью боевую вверх по речной дороге, чтобы, как он выразился, разбить Шрайка в его логове, и с тех пор о нем ничего не слышно». «Ты шутишь», — произнес консул, но одного взгляда на лицо друга было достаточно, чтобы понять, тому вовсе не до шуток. «Тео», — спросил он, — «как тебе удалось выкроить время, чтобы встретить нас в космопорте?» «Я его не выкраивал», — генерал-губернатор оглянулся. «Одни паломники спали, другие устало смотрели в окна. Просто я хотел поговорить с вами. Не ходите туда». Консул покачал головой, но Тео с силой сжал его руку. «Послушайте, что я вам скажу. Я знаю, как трудно вам было вернуться сюда после... Но нельзя же вот так, ни с того ни с сего, бросать все к чертовой матери. Короче говоря, выкиньте из головы саму мысль об этом дурацком паломничестве. Оставайтесь в Китсе». «Но не могу же я», — начал было консул. «Послушайте, что я вам скажу», — настойчиво повторил Тео. «Причина первая. Вы – самый блестящий дипломат гегемонии, лучший специалист по кризисным ситуациям из всех, кого я знал, а нам нужны профессионалы». «Но это еще не... Помолчите». «Причина вторая. Ни вы, ни ваши спутники не смогут подобраться к гробницам времени ближе, чем на 200 километров. Это в добрые старые времена чертовы самоубийцы без труда проникали к самым гробницам и могли даже посидеть там с недельку, а потом передумать и вернуться домой. Теперь ситуация изменилась. Шрайк наступает. Это как чума». «Понимаю, но тем не менее, причина третья. Вы нужны мне. Я связывался с Тау-Кита, просил центр прислать мне кого-нибудь в помощь, когда я узнал, что вы прилетаете. Но, черт возьми, последние 2 года я только об этом и думаю». Консул покачал головой, еще не вполне понимая, в чем дело. Скиммер повернул к центру города, затормозил и неподвижно завис в воздухе. Оторвав взгляд от приборной доски, Тео посмотрел консулу прямо в глаза. «Я хочу, чтобы вы приняли на себя полномочия генерал-губернатора. Сенаторы возражать не станут, за исключением разве что госпожи Гладстон, но пока она поймет, в чем дело, будет уже поздно». Консула словно ударили под дых. Он отвел взгляд и уставился вниз, на лабиринт узких улочек и покосившихся домишек Джектауна, старого города. Наконец он выдавил из себя: «Я не могу, Тео». «Послушайте, если вы...» «Нет, не могу. Ничего хорошего из твоей затеи не выйдет, но дело даже не в этом. Я просто-напросто не могу. Я должен совершить паломничество». Тео поправил очки и отвернулся. «Видишь ли, Тео, из всех профессиональных дипломатов, с которыми мне приходилось работать, ты самый знающий и толковый, а я уже 8 лет как отошел от дел. Я думаю...» Тео быстро кивнул и прервал его. «Вы хотите попасть в святилище Шрайка?» «Да». Скиммер немного покружил в воздухе и сел. Погруженный в свои мысли, консул понял это только когда боковые двери сложились вдвое и откинулись вверх. «Слава Богу, добрались», — сказал Сол Вайнтрауб. Паломники выбрались из машины и застыли пораженные. Груды камней и обгоревшие развалины — вот и все, что осталось от святилища Шрайка. С тех пор, как примерно 25 местных лет тому назад гробницы времени снова стали опасными и были закрыты для посещения, самым популярным местом у туристов, прилетающих на Гиперион, сделалось святилище. Занимавший целых 3 городских квартала главный храм церкви Шрайка был увенчан заостренным 150-метровым шпилем и являл собой некое жутковатое подобие кафедрального собора. В его каркасе из сверхпрочного сплава, в стремительных, будто текущих линиях каменных контрфорсов, угадывалась пародия на готику. Изобилие архитектурных трюков, основанных на обмане зрения, ложные перспективы, невозможные углы придавало ему сходство с гравюрами Эшера. А потайные комнаты, крытые и внутренние дворики, вызывали в памяти кошмарные видения Босха. Но еще сильнее святилище напоминало о прошлом Гипериона. Оно само было прошлым Гипериона. А теперь его не стало. Лишь груды почерневших камней напоминали о величественном здании, некогда высевшемся на этом месте. Оплавленные фермы поднимались над развалинами, словно ребра скелета какого-то гигантского чудовища. Подвалы и подземные ходы, проложенные 300 лет назад, были погребены под обломками. Консул подошел к краю ближайшей ямы и задумался. Легенда гласила, что подземелье святилища соединяется с лабиринтом. «Здесь, похоже, прошлись адской плетью». Мартин Селен ввернул древнее название лазерного оружия большой мощности. Сейчас, стоя рядом с консулом у края ямы, поэт, казалось, внезапно протрезвел. Когда-то здесь было только святилище и часть старого города, но после катастрофы у гробниц времени Билли решил перенести Джектаун сюда, поближе к святилищу, и вот его нет. Боже мой! Ерунда! Все посмотрели на Кассада. «Ерунда!» Внимательно рассматривавший камни полковник поднялся на ноги. «Адская плеть тут ни при чем. Били плазменными кумулятивными снарядами и не один раз». «Вы и теперь хотите отправиться в это бессмысленное паломничество?» — спросил Тео. «Давайте вернемся в консульство». Он обращался к консулу, но его приглашение было адресовано всем паломникам. Консул отвернулся от ямы и впервые заговорил со своим бывшим помощником, как с генерал-губернатором осажденной планеты гегемонии. «Мы не можем, ваше превосходительство. По крайней мере, я. Другие пусть решают сами». Все отрицательно покачали головами. Селен и Кассат начали выгружать багаж. Дождь превратился в легкую изморось, падающую откуда-то сверху из темноты. В эту секунду консул заметил, что над крышами соседних домов висят два армейских боевых скиммера. Темнота и кожа хамелеона, полимерное покрытие, способное менять цвет, делали машины почти невидимыми, и лишь слабый блеск водяных капель выдавал их присутствие. «Конечно», — подумал консул, — «генерал-губернатору не полагается путешествовать без эскорта». «А жрецам удалось бежать?» «Кто-нибудь остался в живых после того, как разрушили святилище?» — спросила Ламия Брон. «Да», — ответил Тео. Властитель 5 миллионов обреченных душ снял очки и протер их рубашку. Все жрецы и служки бежали через подземные ходы. Толпа осаждала святилище несколько месяцев. Ее предводительница, женщина по имени Камман, родом откуда-то с востока, с той стороны Травяного моря, много раз предупреждала осажденных, что против них будет применено оружие. Только после этого по святилищу открыли огонь из ДЛ-20. «Куда же смотрела полиция?» — спросил консул. «ССО? Армия, наконец?» Тео Лейн улыбнулся, и на мгновение консулу показалось, что перед ним тот юноша, которого он когда-то знал, а не человек на несколько десятков лет старше. «Пока вы летели, прошло 3 года», — сказал он. «Вселенная изменилась. Адептов культа Шрайка травят по всей сети. Можете себе представить, как к ним относятся здесь. А у полиции Китса и без того полно забот. Ей надо поддерживать военное положение, которое я ввел 14 месяцев назад. Когда толпа поджигала святилище, полицейские и ополченцы стояли в сторонке и наблюдали, я тоже. В ту ночь здесь собралось до 500 000 человек». Сол Вайнтрауб подошел ближе. «Они знают о нас? Об этом последнем паломничестве?» «Едва ли», — ответил Тео, — «иначе вас уже не было бы в живых. Вы, наверное, думаете, что они будут рады любому, кто попытается умиротворить Шрайка. Но толпа видит только одно. Вас выбрала церковь Шрайка. Мне пришлось даже отменить решение собственного консультативного совета, который требовал уничтожить ваш корабль, прежде чем он войдет в атмосферу. «Но почему?» — спросил консул. «Я хотел сказать, почему вы отменили их решение». Тео вздохнул и поправил очки. «Гегемония все еще нужна Гипериону. А госпожа Гладстон, даже если Сенат ее не во всем поддерживает, все еще сохраняет вотум доверия Альтинга. Кроме того, вы нужны мне». Консул посмотрел на развалины святилища Шрайка. «Ваше паломничество закончилось еще не начавшись», — сказал генерал-губернатор Тео Лейн. «Так вы согласны вернуться в консульство, по крайней мере, в роли советника?» «Весьма сожалею», — ответил консул, — «но это невозможно». Не говоря ни слова, Тео повернулся, нырнул в скиммер и улетел. Размытые пятна машин эскорта последовали за ним. Дождь усилился. В наступающей темноте паломники придвинулись друг к другу. Вайнтрауб соорудил над Рахилью некое подобие капюшона, но стук дождевых капель по пластику, по-видимому, напугал девочку, и она снова раскричалась. «Что будем делать?» Консул вглядывался в темные провалы узких улиц. Мокро поблескивали сваленные в кучу чемоданы, в воздухе стоял запах гари. Мартин Селен усмехнулся. «Я знаю, тут неподалеку один бар». Оказалось, консул тоже знал его. За 11 лет службы на Гиперионе ему не раз доводилось бывать в Цицероне. Большинство названий в Китсе, да и вообще на Гиперионе, восходили к литературным источникам эпохи Дохиджры. Цицерон составлял исключение. По слухам, бар был назван в честь одного из районов мегаполиса Старой Земли, то ли Чикаго, то ли Калькутты. Но только Стэн Левицкий, владелец и правнук основателя бара, точно знал, откуда взялось название. Правда, секрет этот он держал при себе. Полтора века назад бар представлял собой просто-напросто забегаловку. На верхнем этаже одного из тех покосившихся от старости домов, что стояли и до сих пор стоят вдоль реки Хулай. Теперь он занимал по 9 этажей в каждом из 4 покосившихся от старости домов, стоявших вдоль реки. На протяжении десятилетий интерьер Цицерона менялся, но неизменными оставались низкие потолки, густой табачный дым и негромкий разговор за соседними столиками. Все это создавало ощущение уединенности среди всеобщей суеты. Этой ночью, однако, уединиться было невозможно. Подойдя к бару со стороны болотного переулка, консул и его спутники втащили багаж и остановились в растерянности. «Черт побери!» — пробормотал Мартин Селен. Цицерон выглядел так, словно его захватили орды варваров. Все столы и кресла были заняты посетителями, в основном мужчинами. На полу в беспорядке валялись какие-то мешки, оружие, свернутые спальники, армейское снаряжение явно устаревшего образца, ящики с провиантом и прочий хлам. Впечатление было такое, что здесь обосновалась целая армия беженцев, точнее, бежавшая армия. Атмосфера Цицерона, дышавшая некогда ароматами бифштексов, вина, стима, эля и табака, пропиталась едкой вонью, запахом немытых тел, мочи и безнадежности.